Дорогие наши слушатели, продолжается наш радиоэфир. Сегодня в «Беседах о вечном» в нашей студии клирик прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери города Екатеринбурга священник Алексей Можигоров. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Благословите наших слушателей.
Господь благословит нас с вами.
Вот сегодняшнюю тему, сегодня у нас 27 января, и церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Это был 335 год. И вот, говоря о сегодняшней программе, я могла бы сказать так, что мне имя Нины очень дорого, потому что так зовут мою маму. И она родилась в годы Великой Отечественной войны, в 42-м году. И в то время это имя было очень популярно. Имя Нины. И я так думаю, что каждому времени свое имя. Вот, а когда уже родилась, допустим, моя дочь, там были уже Елизаветы, Софьи, Полины. И сегодня вот мы посмотрели, какое имя популярно сейчас в России. И обнаружили, нам интернет подсказал, знаете, какие имена?
Какие, интересно.
Очень простые имена, и имена совершенно русские. Так вот, самые популярные имена на сегодняшний день в России – это София и Артемий.
Ничего себе.
Да, вот интересно. Ну, конечно, как я уже сказала, что каждому времени свое имя. У нас есть и Милены, и Борисы, и Миланы, и самые-самые разные имена, и в том числе и, как вот в народе говорят в нашем, и не русские. Ну, mm-hmm. так мы говорим, ты русский или не русский?
Ну, необычные, да, ведь? Для нашего слуха.
Да, конечно. Вот. Но сегодня вот я хотела бы более поподробнее в честь памяти равноапостольной Нины именно с вами поговорить.
Mm-hmm. Ну, давайте начнем с напоминания такого. Равноапостольная Нина названа равноапостольной, потому что она послужила Богу особенным образом. У каждого святого свой подвиг. Вот у равноапостольных людей у них подвиг просвещения, подвиг, который мы бы назвали такая вот прям напрямую проповедь Евангелия. И проповедь не одному, не двоим человекам, а целой области. И вот равноапостольные они называются иначе просветительница Грузии. Имеется в виду не только страна, конечно, а вообще вот эта вся область, потому что до того, как эта святая пришла в землю Иверскую, грузинскую, до этого времени там жили люди, но они были язычники. И благодаря ее жизни, во-первых, такой очень благочестивой и тихой, мирной, и святой, благодаря тому, что через нее Господь помогал людям, жившим в этой области, исцелял их, вразумлял как-то их, да. Благодаря ее словам о вере, о Христе, которые она не стеснялась произносить, не обличая местных жителей, не обличая язычников, хотя они прям настоящие идолопоклонники, настоящие такие были люди, которые... Мы бы сейчас назвали их нечестивцы, да? То есть совсем не благочестиво жившие. Вот этих вот людей не обличала, не ругала их за то, что они ошибаются, делают что-то неправильно, а наставляла их, то есть открывала им истину. И вот таким образом как бы именно просвещала, то есть открывала им свет. А началась ее жизнь с благочестивых родителей. Нам известно, что она... родилась в Каппадокии, и родители ее впоследствии, папа принял постриг, там через некоторое время после того, как его дочка подросла, ну, то есть принял монашество, такой вот ревностный, видимо, человек был, хотя он был по происхождению сам и по роду занятия воин. Мама, в конце концов, оказалась диаконисой, то есть такие были женщины в древности, которые помогали женщинам, христианкам, заботились о них, там, помогали, даже бывало такое, крестить женщин, То есть, ну, тоже несли такое храмовое служение. Вот такие у нее родители. То есть, наверное, это не совпадение, да, что у таких родителей еще и дочь тоже с самого начала своей жизни жила благочестиво. Не всегда так бывает. Мы знаем и примеры святых, которые пришли к вере в сознательном возрасте, и даже в зрелом, и даже в престарелом, и свою жизнь начали, ну, не очень красиво, так скажем, не очень примерно, но закончили ее очень хорошо. А вот равноапостольная Нина относится к, если так можно выразиться, к разряду таких святых, которые с самого детства, с самого начала, с самого своего рождения, они проводили жизнь благочестиво. Вот она была рождена в благочестивой семье, отдана на воспитание крепкой христианке, женщине, и через некоторое время, так, если подробности опустить, да, не обо всем, о всем рассказать, о самом главном, через некоторое время настолько она преуспела в изучении жизни христианской благочестия. Я сейчас сказал слово «изучила», не подразумевая семинарское или какое бы то ни было образование, школьное, да, а имея в виду «изучила на практике». То есть живя, узнавая, понимая, живя снова, да, проживая вот тот опыт, который достался в наследство от других христиан. Так вот, за небольшой достаточно промежуток времени она настолько укрепилась в вере, что удостоилась явления Божьей Матери. И мы знаем, что сама Пресвятая Богородица направила равноапостольную Нину на проповедь и поручила ей это дело. То есть это не Нинин, так скажем, каприз какой-то или прихоть, или вот решение такое. Ну-ка вот возьмусь-ка я вот за это дело, вот там живут какие-то люди, пойду-ка я разведаю, кто они такие, и что-нибудь им расскажу. Было несколько иначе, да. У нее было желание, ну, такое ревностное, узнать участь и положение хитона Христова. То есть это одежда, которая была на Христе, и которая, когда случилось распятие, была по жребию отдана одному из воинов, которые стерегли крест Христов, и рядом с Христом были. И вот эта одежда, в конце концов, оказалась как раз вот в той самой Иверии. И равноапостольная Нина хотела узнать, а где же она находится. Вот такое ее было желание, с одной стороны. И с другой стороны, Пресвятая Дева Мария поручила ей не найти этот хитон, а рассказать людям, живущим рядом вот с этой великой святыней, у которых она промыслом Божьим оказалась, эта святыня, этот хитон, рассказать этим людям о Христе. И в знак такого своего, своей помощи, своего особого, особой поддержки равноапостольной Нине был вручен крест из виноградной лозы, который на самом деле не просто привиделся ей, да, она не только увидела его, но она прямо его приобрела так в руке, да, он у нее оказался врученный от Пресвятой Богородицы, и с этим крестом она как раз пошла в довольно-таки дальнее путешествие, достигла окраин тогдашней империи, потому что Грузия, Армения, вот эти вот страны, это сейчас они нам знакомы, близки, да, и мы не сказали бы, что они находятся на краю земли, да, а в то время, когда жила равноапостольная Нина, большая Римская империя, огромная, она состояла из многих-многих областей, и вот Грузия и Армения – это были крайние области, то есть в более отдаленных регионах уже считалось, что там какие-то уж совсем дикие племена живут. Дикие-предикие. И вот, вот в эту вот дальнюю область она отправилась с крестом из лозы виноградной. И придя, там через какое-то время, ну, это путешествие, конечно, время много заняло, терпение потребовало, конечно же.
Это всегда, вот я вас, извините, перебиваю, вот у меня ассоциация как раз с равноапостольной Ниной, что она совершала просто вот это паломничество, да, вот да. Что она шла.
Ну, собственно...
К цели, к своей.
Да, да, и у нее такая задача была, то есть дойти до хитона, дойти до народа, дойти до тех людей, которые вот не знают еще о Христе и с радостью им рассказать, вот, поделиться этой радостью.
Вот я хочу уточнить, отец Алексей, вот это ей Пресвятая Богородица как бы сказала,
да,
что она должна найти хитон Господень.
Нет, такое желание было у нее у самой.
У самой было. Да. А Богородица ее благословила просто на это.
Благословила и на поиск ризы Господней, да, хитона, и на то, чтобы ей о Христе рассказать людям, которые живут вот в этой отдаленной области. Потому что на тот момент, когда, про который мы сейчас говорим, в это время было примерно известно, что же стало с ризой Господа, да, но на уровне, знаете, таких слухов. Вот вроде бы вот он через одни, другие, третьи руки попал вот в ту далекую страну, в город Мцхет. Вроде бы, если я правильно произношу и понимаю это название. Вот. А, но это же так далеко, это как и нам бы сейчас вам, нам бы сейчас с вами сказали, что, знаете, вот вроде бы в Канберре где-то вот есть вот там частичка мощей, например, там, или даже не частичка мощей, платочек государыни императрицы Александры, вроде бы вот, вот где-то там, да. То есть даже если нам это точно сказано, да, но мы не знаем, а как на самом-то деле, да. И это такой будет слух, не, такой непривычный, я бы сказал, да, такой нетипичный, что ну, нам бы, наверное, захотелось бы тоже проверить, если бы нам это было важно, да, и мы бы вот хотели или дневники какие-нибудь найти, да, важную какую-то вещь для себя обнаружить, то мы бы, наверное, какие бы слухи ни были, все-таки захотели бы тоже проверить их и направились бы в то место, которое нам указывали, чтобы ну, установить, как на самом деле все обстоит. Вот, собственно, как и поступила равноапостольная Нина. Если бы не благословение Пресвятой Богородицы, возможно, она бы сделала это просто молча. Да? То есть она бы тоже точно путешествовала, жила бы благочестиво, бы, наверное, бы отвечала на, так скажем, запросы или вопросы людей, которые встречались, как она верит, как она живет. Они бы видели, наверное, эту жизнь, но у нее бы не было вот этой вот отдельной задачи такой, что тебе нужно рассказать о Христе. Она бы, наверное, не обращала внимания на окружающих людей больше, да, больше бы обращала внимание на свое сердце, там, на то, что перед ней, да, что ей предстоит. А так получается, что ей нужно было и на них, так скажем, свой взор обратить, и с ними общаться, вникать в их повседневные такие какие-то дела, культуру понять местную их, да, чтобы говорить с этими людьми и на одном языке, не только внешне, да, они известно, что она знала армянский язык, но и на языке их вот повседневных понятий, да, как мы точно так же относимся к человеку, который хотя бы и говорил на нашем языке, но, например, не знает, как мы живем. Живет, приехал откуда-нибудь из той же самой Канберры, например, да, из какой-нибудь дальней страны, он совершенно не понимает, что у нас важно, что не важно, как принято, как не принято.
Как говорят, сегодняшний менталитет другой, да?
Да, да,
вот,
да.
Надо это почувствовать. Когда это говоришь россиянину, сегодняшний современный россиянин это уже понимает, ну, что да. Человек другого менталитета,
ну, да.
Другой совершенно культуры.
Да. Ну, самый простейший пример, скажем, человек, если не видел никогда снега и Нового года, вообще даже не видел, да, ну, то есть не чувствовал, не ощущал его, то есть он, наверное, сможет...
Подуреет.
Да. Особенно такого, как бывает иногда. Для него, во-первых, это будет удивительно, а во-вторых, он, наверное, нам многое смог бы рассказать о традициях там празднования Рождества Христова в России, да, но без вот разговора о том, что это все белым-бело, морозное и светло, наверное, не обошлось бы никак.
Вот. Это очень красиво, конечно, русская зима, да, это очень красиво. Батюшка, вот я хотела обратить внимание, вот когда вы рассказывали о житии святой равноапостольной Нины, сегодня мы вспоминаем как раз просветительницу Грузии 27 января, вы сказали, она никого не ругала, не обличала вот этих язычников, которые там жили, а именно открывала им свет. Вот это всегда, ну, это очень важно, это очень такой важный вопрос. Ну, не знаю, вот именно для мирянина, я не знаю, как в вашей жизни это было, но вот мы же, понимаете, какие совершаем ошибки, когда мы начинаем как бы воцерковляться сами и пытаемся воцерковить свою семью, да? Угу. И потом наши дети, они нас обвиняют во многом. И здесь же самое главное — это любовь являть, а не рассказывать вот про веру. Потому что бывает порой просто, что тебя не слышит вообще никто. И только потом, спустя годы уже, когда ты уже вот много лет в церкви и занимаешься вопросами веры и духовной жизнью, ну, так скажем, то ты понимаешь, что ты неправильно себя вел.
Угу.
Ну, вот, и для меня этот вопрос всегда очень интересный.
Да.
Вот именно как просвещать язычников, которые понимают, что ты христианин, что ты веришь в Христа, мы не хотим так жить. Угу. Мы хотим в грехе жить,
угу,
как мы привыкли.
Ну, это интересный вопрос, но только он отчасти к нам относится. Почему? Потому что, к счастью для нас, Бог не каждого посылает на проповедь вот явную такую, да? Каждый христианин готов дать ответ о своем уповании. Каждому поручены близкие люди, то есть за которых мы должны бы пред Богом ответить, что мы сделали для того, чтобы им не мешать к Нему прийти, да? Но таких людей не очень много, это не целый народ. Обычно так бывает. В этом смысле мы немножко разные с равноапостольной Ниной, да? А вот именно близость у нас с ней в том, что именно в самом процессе, да, вот получается ведь как? Вот человеку для того, чтобы заразить другого человека, не нужно ничего делать. Вот если мы говорим о болезни, например, да, то это же само собой происходит, да? Человек просто болеет. И рядом с ним заболевает еще кто-нибудь. Потом еще кто-нибудь, потом еще кто-нибудь. И так само собой происходит, да? И представьте себе, если бы болезни были не злотворные какие-то, вот такие, которых мы пытаемся избежать, да, и вылечиться, а если бы болезнь это было добро. Вот заболел человек добром. И вообще, если бы он ничего не делал, а просто бы болел добром, то есть вот совершал бы его, да, просто бы жил. Вот он этим самым уже бы заражал, наверное, другого человека.
Я даже вот сейчас прочитала в книжке, которая на столе лежит, «Как спастись», там прямо такая поговорка: «Делай добро и ничего не бойся».
Ну да.
Ну просто вот замечательно то, о чем вы говорите.
Ну да. И вспомните еще вот, пока мы говорили, я вспомню, что есть такая притча, одна из самых коротеньких притч, которые говорит Господь. Чему он говорит, подобно Царству Божие? Царство Божие подобно купцу, который разные бисеринки ищет и нашел самую ценную бисерину, самую ценную жемчужину. И ради этой жемчужины он все остальное свое имущество, все его там продает, закладывает, в общем, пускает в оборот, лишь бы ему выручить достаточно денег, чтобы эту жемчужину купить. И вот он ее покупает, и она у него теперь. И вот нам не говорится о том, что этот самый купец, он идет и всем хвастается, рассказывает: смотрите, ребята, у меня жемчужина. Тем более нам не говорит Господь о том, что он говорит: ребята, всем нужно покупать жемчуг. Мы только этим и занимаемся, это самое главное в жизни. Ничего он такого не произносит. Он просто живет так, как считает правильным. Да? Он считает вот это для себя самым важным. Это для него настолько важно, что вся жизнь его, вся остальная жизнь, она менее важна, чем эта самая жемчужина. И он просто с ней живет, получается. Приобрел ее и радуется. И вот Господь же вот этому процессу уподобляет Царство Божие. То есть вот оно такое. Значит, человек узнал о Христе, усвоил как бы его, или, ну, давайте так, к нам все-таки применим, не усвоил его окончательно, но усваивает, да, с ним пытается соединиться, с ним сблизиться, да, со Христом, приобрести качество
его. Узнает.
Да, познает его.
Познает, правильнее, да, точнее.
И вот это его главная задача. Это его, это дело, которое поглощает все его внимание, всю его жизнь. Ну, должно так быть, да, постепенно, Может быть, где-то с падениями, может быть, где-то с периодами, когда ему скучно, лень или трудно. Это все, конечно, подразумевается, да, но все-таки он старается просто жить по-христиански. То есть просто вот эту жемчужину приобрести и беречь ее. А все остальное, оно происходит не потому, что он об этом старается, а потому что это естественное следствие вот его такой жизни. Так ведь? То есть равнопостольная Нина пришла, как известно, и первым, ну вот, поначалу поселилась просто в винограднике. Просто поселилась в винограднике и там помогала кому-то чего-то там ухаживать за этим самым виноградом. Просто жила. Такая у нее передышка была некоторое время от ее пути. И к ней стали люди приходить. Почему? Потому что один услышал слово в разговоре от нее, другому, другой попросил, чтобы она там советом помогла и, или подсказала, как ему с болезнью бороться. И она, помолившись, получила от Бога дар для этого человека исцеления. Да? То есть она ничего особенного не делала, она просто жила. Жила себе в этом винограднике. И люди заражались как раз от нее вот, правдой, которая, ну, ее невозможно было скрыть, да, которая в ней находилась. И они тогда уже приходили для того, чтобы узнать, а как же жить-то? Как же это? Почему ты такая, а мы не такие? Почему у тебя вот так, такая жизнь? Почему ты радуешься и тебе все кажется хорошим, хотя ты живешь там в нищете и в таком в стесненном положении, в общем-то, не во дворце отнюдь, да? А у меня не такое настроение. Почему так? И вот тогда она и открывала, почему так. Открывала истину, как на самом деле мир устроен и как в нем правильно жить, чтобы спасаться. То есть я для чего эту историю рассказываю? Для того, чтобы как раз обратить внимание на то, что проповедь, она же не обязательно явная и навязчивая. Она даже не должна быть такой вроде бы, да? Она должна быть просто жизнью. То есть человек просто своей жизнью открывает, как правильно. Он этим самым дает другому, любому человеку возможность выбора. Да? То есть, смотрите, как интересно, уподобляется Богу. Бог ведь тоже не заставляет никого жить благочестиво. Да? Он только дает возможность. Хочешь, человек, живи, живи. Вот я тебе даю жизнь, жизнь вечную, единственную, самую нужную. Хочешь, будем со мной жить вместе. Не хочешь, ну... Как хочешь, тогда не живи, да? И точно так же, получается, мы вслед за Господом должны поступать. То есть предлагать выбор.
Ну вот вы сейчас как раз, рассказывая о святой равноапостольной Нине, совершенно вот так вот логически подошли к батюшке Серафиму Саровскому, которого память мы 15 января отмечали. И мы тоже там с батюшками делали передачу и вспоминали. И у меня даже есть люди, которые родились 15 января и очень чтут батюшку Серафима. Ну вот это как раз то, как вы сказали, что спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся. То есть вот это образ твоей такой правильной, светлой, благочестивой жизни, которая будет влиять на всех окружающих. А не то, что ты вот ходишь и вот всем ты тычешь, почему ты там не молишься, почему ты это не делаешь, и то есть всех поучаешь, как это бывает в жизни. Ну, это мы вот такие делаем первый опыт, и потом-то мы понимаем спустя уже многие годы, как оно правильно-то, как оно правильно, что нужно собой действительно заниматься, и только собой.
Ну да.
И случаются просто чудеса.
Потому что мы же друг с другом связаны. Если мы хоть немножечко с помощью Божией поправляем свою жизнь, хоть как-то, да, то это создает для наших окружающих, близких, кто нам дорог, о ком мы вот болеем, да, там, о ком переживаем, это для них создает благоприятные условия. Это не лишает их свободы, это, что правильно, да. Но вот условия, конечно, мы можем создать. И, наверное, одно из дел, которое... Вернее, не дело, а мысли, да, которые не так-то просто принять, это что я ведь хочу добра, да, а человек добра этого почему-то не хочет. Я же вот говорю ему правду, или хочу сказать ему правду, а он слышать ее не хочет. И вот это вот наша неколебимая такая, нерушимая, трудно разрушаемая гордыня, она не дает нам принять, что ну, так тоже может быть. У каждого все-таки есть такая возможность выбрать.
Ну и тут еще, знаете, что можно вспомнить? Вот когда тоже начинаешь об этом размышлять, ведь о каждом человеке Господь печется, и каждый человек должен дозреть до встречи с Богом. А сколько вот таких вот недозревших? Ну, ты хорошо, ты дозрел, а они еще нет. Они свой будут путь проходить, свой. И он может быть десятилетиями и до самой смерти, а может быть, наоборот, очень скоро произойдет эта встреча с Богом, твоего ближнего, близкого человека.
Да, без терпения тут не обойтись, конечно.
Да.
Как и всегда. Поэтому вот этот образ, да, терпеливой, мирной, спокойной жизни, которую вела равноапостольная святая, где бы она ни находилась в своих путешествиях длительных и пожизненных, можно сказать, вот этот образ, конечно, он нам доступен, мы его можем и в своей жизни взять, и у себя применить, так скажем, да. И не обязательно нам, чтобы нас записали равноапостольными, чтобы там чтили память такого-то, такого-то. Это же не обязательно, да ведь? Но обязательно что-то делать с собой. То есть так все просто вроде бы, да? Ну, работай над своим сердцем, и всем будет польза.
И всем будет хорошо.
Да.
Вот я прям записала себе, что вот наша вера, да, она создает для наших ближних просто благоприятные условия для выживания. Это замечательно просто сказано, просто вот как правильно. Вот я немножечко хотела чуть-чуть уже в завершении нашей программы сегодня такой политический момент затронуть. Но мы много сегодня слышим политики, вот эти отношения между государствами, вот когда после распада Советского Союза все вот эти вот маленькие государства, они отсоединились, и ну вот жизнь и вот этот опыт после вот распада Советского Союза нам показал, что они не могут самостоятельно-то жить. Ну, то есть у них постоянные какие-то вот эти вот очаги возникают, то есть их пытаются использовать те же вот, ну пусть та же самая Америка, Англия, кто там у нас, эти гегемоны так в мире так называем. Да. То есть маленьким государствам очень тяжело. И вот я несколько месяцев назад прочитала, что вот в Армении, например, стоял огромный крест. Это вот пост просто такой в Яндексе, ну, в новостейной ленте был. И этот крест просто его уничтожили. Вот представляете? То есть это вот какое событие совершенно дикое. И писали люди, видимо, православные, о том, что вот что предстоит этой стране, в которой просто вот этот крест, ну, так скажем, срубили. Вот он стоял и кому-то помешал. А сейчас вот, ну, мы же тоже знаем, какая у нас была любовь к грузинскому народу, к грузинской культуре, удивительной просто совершенно культуре. Это и музыка, это и кинематограф, и какие мы смотрели фильмы, и какие песни, и какие артисты. Ну, это, конечно, это чудо. Я Софико Чаурели вспоминаю, например. Сейчас вот первое, что мне пришло в голову. И тоже у них не очень сладкая жизнь сейчас в Грузии, да, вот по последним событиям мы знаем. Но вот вопрос у меня, как бы вот он долго формировался, но он такой. Святая равноапостольная Нина, о которой мы сегодня говорим, и чью память мы сегодня чтим, наша церковь, ведь она тоже должна помочь своему народу вновь обрести Христа и истину.
Ну, но опять... Так же точно, как и в древности, так и сейчас, если народ хочет.
Если только народ если хочет.
Если только народ этого, хочет, да. Равноапостольная Нина, она не изменилась. Она так, точно так же и терпеливая, и смиренная, и милостивая, да, похожая на Христа Спасителя в этих качествах. Меняемся только мы. Мы можем принимать, что эти качества нам нужны, да, или не принимать. Мы можем желать узнать истину, да, снова, каждый за себя, или не желать. Поэтому, если бы те язычники, которые жили в то время, когда она проповедовала, не просто бы гнали, допустим, да, а ну, совсем не принимали бы ее, не слушали бы ее слов, да, не хотели бы от нее научиться, они бы не научились. Она могла бы там транспаранты ходить по всей стране.
Но они сначала не хотели.
Да.
Это пришло сначала, время, когда они созрели для этого, для встречи со святой.
Да. Сначала, но если бы она делала это через силу, так скажем, да, через вот те средства, которые мы сейчас называем воздействие психологического, да, рекламой какой-нибудь, да, принуждением, то наверняка не получился бы такой результат. И еще нужно, мне кажется, помнить, что вот у проповеди у нее же нет срока действия. Она же не портится, и у нее нет времени, когда она закончилась. Вот равноапостольная Нина сказала эти слова, они как бы посеялись в народе и так и растут в нем. И они могут когда-то в неблагоприятных вот этих самых нехороших условиях, когда об истине как-то стараются забыть, не ухаживать за этим растением, вот этим вот росточком правды Божией. Конечно, она приходит немножко в такое захеревшее состояние, слабенькое, да, но остается. Если это растение чуть-чуть, вот только вот ему дай, мне кажется, возможность набрать силу, да, прорасти вот той самой проповеди давнишней, да, уже несколько тысячелетней, да, назад, которая была, то она, конечно, эта проповедь и дальше будет продолжаться, дальше будет звучать не физически, может быть, да, но вот через то наследство, которое нам оставлено с тех давних пор. И еще, мне кажется, знаете, вот как-то не очень мне нравится говорить, что вот они, вот мы, вот этот народ, вот тот народ, это ведь мы не чужие, да? И сказать, что это беда у армян там какая-то, да, что у них крест срубили, или у грузин, что у них вот такое происходит, ну, какое-то падение благочестия. И забыть про нас, что у нас тоже ничего такого, я бы не сказал, что очень так мы красиво и правильно живем, да, как страна. Ну, нельзя это забывать. Мы вот один большой народ.
Божий.
Да, народ Божий, я вот именно так хотел сказать, да, христианский. Поэтому у нас вот проповедь равноапостольная Нина, она для всех. И болезни, они тоже, получаются общие, что ли. И мы своему ближнему, народу или человеку точно так же можем помочь именно вот тем, что сами будем, опять же, жить.
Батюшка, я еще вас хотела спросить в завершении программы. Вот если тебе дают имя Нина, к чему это обязывает?
Конечно, это обязывает к тому, чтобы быть хорошим человеком и верить во Христа.
Вот и все. Да. Спасибо вам большое. Мы с вами еще встретимся. У нас еще будет одна интересная очень тема беседы на христианскую тему.
Слава Богу.
Да. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был клирик прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери города Екатеринбурга священник Алексей Мажигоров. До встречи в эфире.
Всего доброго.